Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Сейчас 16.06. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город в эти минуты. По пятницам мы знаем, что час пик вечерний наступает раньше. Город разъезжается. Сегодня то же самое происходит, но сегодня никаких серьезных пробок нам не обещают. Прямо сейчас в городе пробки в 4 балла. Дальше по прогнозам Яндекса нас ждет 3 часа пятибальных пробок. Ни 6, ни 7, ни 8, ни даже 9, а пятибальных пробок, но 3 часа. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение из Минсельхоза о том, что там прорабатывают меры поддержки производителей хлеба и молока, ну, чтобы сдержать рост цен на продукты питания и дальше. Первая тема, а вторая тема: Минприроды собирается ввести обязательную переработку игрушек, обуви и мебели. Значит, с обязательной утилизацией многих вещей мы уже столкнулись, и, видимо, она идет хорошо, поэтому решили утилизировать еще таким образом игрушки, обувь и мебель. Поговорим об этом минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей, за телеграм-каналом «Радио говорит МСК». Не забывайте следить, там всегда новости очень быстро появляются. Вот оттуда, кстати, новость. Глава СПЧ Фадеев обратился в Следственный комитет России с просьбой передать дело жены бывшего судьи Янгулбаева Заремы Мусаевой на федеральный уровень. Это первое из новостей, которые только что появились. А вот второе. Сегодня все обсуждают будущую отставку Столтенберга с поста генерального секретаря НАТО. Как вы знаете, он будет руководить Банком Норвегии. А вот теперь кто-то должен будет занять место генсека НАТО. Теперь в телеграм-канале «Говорит Москва» со ссылкой на СМИ называются фамилии. Экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер Голландии, Нидерландов Марк Рютте, премьер Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Федерико Могерини. Там есть еще президент Румынии Клаус Йоханнес, но легко увидеть, что женщин среди претендентов на пост генсека НАТО на данный момент, похоже, больше, чем мужчин. Переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Минсельхозе Российской Федерации сообщили о проработке мер поддержки производителей хлеба и молока. Правительство направило 12,5 миллиардов рублей для того, чтобы сдержать рост цен на продукты питания. А глава ведомства, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, его зовут, сообщил, хлебопекарным предприятиям выделяют в виде субсидий 2,5 миллиарда рублей. Благодаря действию экспортных пошлин и квот на зерно в прошлом году стоимость хлеба, говорит Патрушев, у производителей росла медленнее инфляции. Животноводы на закупку кормов получат 10 миллиардов рублей, это должно стабилизировать цены в молочной отрасли. Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в Минсельхозе говорят про 12,5 миллиардов рублей, которые уже направлены. Теперь надо, видимо, еще поддерживать, но как можно поддерживать, чтобы эти деньги, что называется, не тратить зря?
Нет, ну, пока о 12,5 миллиардов, значит, 2,5 миллиардов это на субсидии на производство хлебобулочных изделий и 10 миллиардов на закупку кормов для молочной отрасли. Пока они еще не направлены, по моим данным. Это произойдет в самое ближайшее время, пока вот на совещании у Дмитрия Николаевича Патрушева, министра, такое решение было принято, теперь оно будет реализовываться.
Понятно, но вряд ли этого ведь хватит для того, чтобы сдержать цены.
Понимаете, это же невозможно делать до бесконечности и возможности бюджета тоже. Это разовая, скажем так, ситуация, которая позволит нам не регулировать предельный уровень цен для конечного потребителя. И еще один аспект, когда мы регулируем цены для конечного потребителя, тем, но ведь та же молочка и хлебобулочные, они являются компонентами для той же кондитерки, понимаете? Когда мы регулируем цену на полке, например, тогда производители начинают отыгрываться на той же кондитерке. Вот, чтобы все было ровно, сохранить рентабельность для наших молочников и хлебопекарной промышленности, направляются эти деньги. На сегодняшний день ситуация просчитана, находится под контролем. Я считаю, это крайне своевременно. Тем более, помните, какое было лето. То есть у нас одни районы заливало, другие районы засыхали, высыхали. И, соответственно, с кормами была напряженка. Сейчас нужно эту ситуацию как бы выровнять. Поэтому меры правительства своевременно, Минсельхоз все это делает, мы полностью поддерживаем, потому что регулирование предельного уровня цен – это инвестиционную привлекательность, понимаете, отрасли. Вот вы вложили деньги, у вас расходы есть какие-то определенные, а верхний предел вам цен как бы устанавливает государство. И тогда мы... предприятия будут убытки нести, и вместо того, чтобы увеличивать объемы производимой молочной и хлебопекарной промышленности, мы получим спад. Поэтому для того, чтобы сдерживать цены, нам в первую очередь надо увеличивать объемы. Для этого нужны инвестиции. А вот эта помощь как раз будет и стимулировать инвестиции в эти отрасли.
Подождите, а каким образом государственная помощь стимулирует инвестиции? Люди понимают, что государство обращает внимание на эту отрасль?
Да, люди понимают, что государство обращает внимание, и люди понимают, что в случае, если они попадают в зону убытков, государство поможет и выйти на необходимые нормы какой-то рентабельности.
Наши слушатели задают вопросы, ну вот, например, Виталий, с вашей точки зрения, повышающиеся или высокие цены на молоко, хлеб, чем они вызваны? Это доллар, это ковид, это санкции или какие-то другие причины?
Ну, здесь вы перечислили, но далеко не все. Это мировая ситуация, во всем мире сейчас цены растут, вот, это ковид. Безусловно, когда предприятия несут дополнительные издержки. Это рост цен на другие затраты, я имею в виду транспорт, упаковка и прочее. Нельзя выдернуть цены на продукты, вот мы говорим сейчас, да, в отдельном контексте от цен на другие товары. Поэтому все же надо рассматривать в комплексе. Все в экономике достаточно сильно зависит одно от другого. Поэтому Министерство сельского хозяйства, оно отвечает за продовольственные рынки. И вот оно правильно делает, что помогает двум вот этим отраслям, еще от которых зависит, во-первых, социально значимые две отрасли, а во-вторых, они влияют на развитие и других отраслей продуктов питания. Вот в частности, я, например, упомянул кондитерку, но есть и другие вещи, которые применяют, есть отрасли, которые применяют у себя и хлеб, и молоко.
Просто вот один из слушателей пишет, понятно, что это не так на самом деле, если и вызван рост цен, то несущественный, но он говорит, ну вот маркировкой, например, можно вызвать рост цен. Но как бы то ни было, много ли подобных вещей, которые государство могло бы вводить, а могло и не вводить, чтобы снизить цены?
Понимаете, маркировка молочной продукции, вот она в прошлом году поэтапно началась, сейчас уже вся молочная продукция, она же вызвана тем, чтобы обеспечить качество и безопасность. И там на единицу продукции, ну, это затраты, как уверяет Центр развития технологий перспективных, который является оператором этой системы, ЦРПТ так называемый, там буквально 50 копеек себестоимость у производителя, ну, может быть, до рубля где-то у каких-то, все зависит от объемов выпускаемой продукции. Я не думаю, что маркировка сыграла большую роль, а польза от нее больше, она как бы, во-первых, нам качество и безопасность продукции, а во-вторых, мы уже видим, что у нас, например, есть производители молочной продукции, которые не закупают ни литра молока.
Угу. Понятно. Понимаете. Понятно, спасибо. Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, был с нами на прямой связи. Артем пишет, но субсидии же выделяют конкретным поставщикам, будут спонсировать государственными дотациями какие-то конкретные компании. Артем, причем конкретные называет, компании, обязательно аффилированные с конкретными чиновниками. Но вот когда так будет, тогда вы и будете об этом говорить. Пока это лишь предположение. 7373948. Телефон прямого эфира. Панк 13 пользуется вариантом «крайний раз» вместо «последний раз». Задает вопрос, кого у нас крайний раз субсидировали? Аэрофлот, и упали ли цены? Ну, посмотрите. Цены, в общем, невысокие. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Юрий. Ну, ситуация безнадежная. Как дотации, не дотации. Дело в том, что при открытом мировом рынке мы, население России, конкурируем за свои продукты с остальным миром, который гораздо более производителен и уходит в этом смысле от нас. И с нашими открытыми границами, и с нашими неподкупленными чиновниками и так далее, мы абсолютно обречены на голод, ну, если не на голод, то на жесткую конкуренцию и на все возрастающую...
А скажите, пожалуйста, долю... напомните мне, пожалуйста, как часто вы видите импортное молоко у нас на прилавках?
Нет, нет, я говорю, что мы свою продукцию выставляем на мировой рынок и конкурируем таким
мы
образом...
Мы сейчас про наши прилавки говорим, но давайте не будем, а может проще сделать государственных производителей социальных продуктов, если и так на субсидиях пишет 642-й, а просто, ну, государственные производители социальных продуктов у нас уже были, и был дефицит. Может быть, не в Москве, но в других регионах он был. Почему мы предполагаем, что тогда дефицит закончится, непонятно. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Михаил Иванович. Вот давайте мы арифметикой чуть займемся. Те деньги, которые выделены, это получается 48 копеек в день на каждого человека. Маркировка, как ваш эксперт сказал, стоит, ну, 50 копеек, ну, рубль на некоторую продукцию. Вам не кажется, что это как-то не то? Только маркировка...
Я пока не могу понять, а какая связь между теми 48 копейками, о которых вы заговорили, и вот этим... Ну, то есть мы берем любую цифру, делим на любую цифру и говорим, а вот... Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. В Минсельхозе сообщили о проработке мер поддержки производителей хлеба и молока. По большому счету, существует два пути. Когда растут цены, а цены действительно растут не только в Российской Федерации. Есть два пути. Либо повышать доходы граждан, а и не заниматься поддержкой производителей. Но тогда, соответственно, мы понимаем, что будет происходить с ценами. Нам нужен, пишет Скиф, госплан на основе цифровых технологий. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Представь себе, я инвестор, у меня есть свободные деньги. Я смотрю, что молочка невыгодна. Я что, ненормально в нее вкладываться, чтобы потом... бегать за государством и получать дотации.
Это не поможет. Это не поможет инвесторам. Тут важная деталь, насколько практически человек инвестор, потому что человек практический инвестор и инвестор теоретический смотрят на одни и те же вопросы, часто совсем с разной логикой. У нас же зерна много, пишет 642-й. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот по последним информациям мы добываем зерна больше, чем... чуть ли не на уровне нефти, если не больше, да?
И что?
А касаемо молока, вот, так возьмите, проверьте любое русское молоко, которое предъявлено в наших магазинах, молоко ли это? Так что субсидировать, пальмовое масло?
Вообще проверяли, и неоднократно проверяли, и это было молоко, а что такое?
Ну, это со стороны СМИ, да, как вы же не можете...
А, ну понятно, а у вас-то правда есть. Я понял, спасибо. Другое дело, вот человек точно знает... Кстати, это довольно распространенная история. Зерно на экспорт после нефти, все равно субсидии, я не понимаю, честно, пишет 642-й. Виталий не понимает, зачем нужен госплан, потому что ведь был же госплан в Советском Союзе. Это был очень эффективный орган власти, управления, но как-то в итоге все равно, в результате все равно не хватало молока или хлеба. К чему мы возвращаемся? 7373948, телефон прямого эфира. Сергей говорит, я не понимаю, с одной стороны дополнительный сбор на утилизацию, с другой финансовая поддержка. Не очень понятно, видимо, доход от сбора, собственно, как-то будет работать, пишет, окупит вложение, пишет Сергей Кузнецов. Про дополнительные расходы мы как раз будем говорить буквально через минуту. Минприроды намерены ввести обязательную переработку игрушек, обуви и мебели, а мы предполагаем, что это потребует дополнительных денег.
Слушай. Думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Хлебом коров кормили в Советском Союзе, утверждает Панк 13, потому что дешевле был. Может быть, и кормили, но где-то хлеба не хватало при этом. Такое тоже бывает. Всем нужны только деньги, деньги и деньги. Было бы странно, если бы деньги давали и производителям, и покупателям. Ну уж как-то надо выбирать. Михаил Замарин к нам присоединяется. Он общественный уполномоченный в сфере экологии в Москве. Михаил Борисович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги, добрый день.
Смотрите, Минприроды собирается ввести обязательную переработку теперь уже игрушек, обуви и мебели. Можно ли сказать, что это означает, что опыт предыдущих обязательных переработок, которые уже вводились, успешен и есть смысл расширять спектр той продукции, которую надо обязательно переработать?
Я бы не стал сравнивать предыдущий опыт с текущим. Все-таки, во-первых, разные товары, разные фракции – и разное применение. Но мы видим в этом очевидный тренд, тренд на то, что неперерабатываемая продукция должна быть ликвидирована. Соответственно, раньше обсуждался вопрос касательно 28 видов неперерабатываемой упаковки и материалов. Сейчас этот список расширяется. Я считаю, это очень позитивный вектор. И любая... То есть здесь нужно понимать, какая цель. Цель любой переработки или ограничения в том, чтобы снизить объем вывоза мусора на полигон. Поэтому если у нас получится придумать, как это переработать или как это запретить, то конечная цель... объем мусора на полигон снизится. Вот это нужно держать в голове.
Просто. Подождите, но довольно трудно держать в голове вот это. Либо запретить, либо переработать. Вот это странная история. Запретить-то мы можем хоть завтра, но если от этого... Ведь обувь, мебель или игрушки, они перерабатываться-то от запрета не станут.
Смотрите, на самом деле ничего странного в этом нету. Я почему сказал «или»? Потому что все зависит... от наличия аналогов в этой нише или наличия непосредственно материалов, из чего это сделано. Если это сделано из однородного гомогенного материала, который можно переработать, и у него есть спрос на рынке вторсырья, то, конечно, почему нет? Если нету, то лучше всего его просто запретить. Здесь мусорная реформа же началась всего 3 года назад, мы сейчас с нуля проходим все эти стадии. И мы эмпирически приходим к тому, что работает эффективнее, а что нет.
Не-не-не, смотрите, тут важно, потому что слушатели первым делом вспомнили, естественно, автомобили. И мы уже точно понимаем, что автомобили существенно подорожали в результате появления этого утилизационного сбора. Проблемы с утилизацией решены?
Коллеги, давайте вообще в одну кучу не смешивать, это настолько разные... понятия, утилизационный сбор, расширенная ответственность производителя, упаковка автомобиля. Здесь у нас не хватит прямого эфира. Я готов ответить на вопросы предметно, но здесь сейчас все в одну кучу. Давайте тогда просто разделять.
Хорошо, есть ли какие-то, соответственно, отрасли, где утилизационный сбор уже есть? Его можно сравнивать с тем, что теперь собираются сделать с игрушками, обувью и мебелью, и это работает?
Нет, пока такого нет, потому что закон о РОП еще не принят. Как только его примут, его вот 5 лет уже оттягивают, собираются с 2023 года принять. Примут или нет, непонятно, но если примут, то финансовое обременение, прежде всего, будет ложиться на плечи производителя.
Но если производитель на своих плечах вот это обременение почувствует, это приведет к росту цен на продукцию, а рост цен у нас и так довольно высокий.
Вы знаете, здесь есть небольшое заблуждение, уже проводили исследование, что на самом деле, вы действительно правы, но коррекция по цене будет не настолько ощутима. Вот то, что мы считали, речь шла о 2-3%.
Это нельзя, вот Сергей Кузнецов пишет, как ни называй этот сбор, это все равно дополнительный налог, а главное, нет гарантии с точки зрения Сергея, что эти деньги пойдут реально на переработку.
Мы сейчас обсуждаем с точки зрения нас как потребителей или с точки зрения бизнеса. Давайте тогда разделять.
Прежде всего, люди, конечно, пишут о том, что думают потребители.
Если мы рассуждаем с точки зрения нас как потребителей, то, конечно, задача сдерживать и контролировать рост стоимости и закон о РОП это тоже учитывать. Здесь прежде всего идет вопрос о снижении нагрузки на экологию. А мы сейчас подходим к этому как к потребительскому формату. Поэтому здесь нужно понимать, как бы, какая изначально первопричина. Если речь идет о том, чтобы снизить нагрузку на вывоз на полигоны и сделать это более экологично для окружающей среды, это одна история. Если мы говорим о том, что есть товары, и есть потребление и есть рост, это вообще другое. То есть вы мне позвонили с вопросом про экологию. Сейчас мы потихонечку уходим в вопрос потребительского сектора. Это... просто разные тематики.
Вот теперь вопрос про экологию. В результате подобного рода мер с экологией становится лучше? Ну вот 877-й пишет, допустим, вводится подобного рода обязательная переработка, и что будет сделано технологически, чтобы все это перерабатывалось? Лучше от этого станет?
Отличный вопрос. Конечно же, станет, потому что мы получим экономику замкнутого цикла. Это то, к чему мы сейчас стремимся. Потому что Наша задача производить меньше и любые возможные товары использовать по второму кругу. Это прежде всего там декарбонизация, снижение выбросов СО2, снижение нагрузки на экологию. Конечно, определенный вектор будет точно позитивный. Насколько нам быстро удастся к этому прийти, вопрос.
Еще один вопрос. Борис, наш слушатель, пишет, а есть зарубежный опыт вот подобного рода обязательной переработки? То есть в других странах тоже обязательно перерабатывать? Конечно. Обувь, игрушки, мебель?
Конечно, есть и намного жестче условия, чем у нас в России. У нас в России рынок только развивается, законодательно только прорабатывается регулирование этих ниш. На Западе жесточайший контроль, в Китае жесточайший контроль. Поэтому у нас как раз еще не самые плохие условия.
Спасибо, Михаил Замарин, за общественную уполномоченную в сфере экологии в Москве при Борисе Титове. Он был с нами на прямой связи. Что будет технологически сделано, 877-й? Будут созданы дополнительные предприятия по утилизации. Совокупная мощность до 19 миллионов тонн в год. Правительство обсуждает законопроект о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки, причем уже в этом году. Вообще, к 2024 году в рамках национального проекта «Экология» планируют построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Алекс пишет, так и вижу, как нас обяжут ботинки выкидывать в пакетах определенного цвета. Ну, понимаете, довольно часто люди говорят, интересно, почему вот, к примеру, у них обувь намного дороже? Ну вот, к примеру, потому что и есть дополнительная ответственность за упаковку, утилизацию упаковки или самого товара. Я, как потребитель, выкину все это в помойку, пишет 876-й. Выкинете, а потом тогда будете жаловаться о том, что на то, что вам недостаточно хорошо пахнет. Такое тоже бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий пишет, людям из зарплаты надо приподнять на такой процент. Подождите, это каким образом? Что такое, откуда я эти 2% возьму? Вот мы с вами, любая компания, государство, должны с какого-то момента начать думать о том, что происходит с мусором. И почему вы считаете, что это не ваш вопрос? Вы тоже должны за это заплатить. Платим сборы, в итоге все в одну мусорку, пишет 642-й. У вас, может, в одну мусорку, вот у нас, например, не в одну мусорку. Неоднократно видел. Упаковку принимают за деньги в магазине, пишет Григорий. Ну, за деньги это такая отдельная история. Мы же с вами понимаем, Григорий, какие это деньги. И вот работает ли это, работало ли бы это у нас, это еще большой вопрос. 7373948, да еще и не за деньги, как мы понимаем, а за возможность купить на эти деньги товар в этом магазине. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня Яна зовут, Москва. Игрушки, обувь, все это понятно. И меня как хозяйку, вот чисто утилитарный вопрос. Вот мне нужно выкинуть диван. Я как его донесу до, как говорится, конечного пункта переработки? Вот как это физически будет происходить? Сбор вот этого крупногабаритного мусора, потому что это просто бич какой-то. На подмосковных помойках это невозможно. Там такой богатый выбор этой бесконечной мебели, и она гниет там просто месяцами, пока вот добрые люди ее каким-то образом не утилизируют.
Понятно. Ну, видите, по-разному. Во-первых, в разных странах по-разному. В Штатах, например, бывает специально... Кстати, не только в Штатах. Бывают специальные дни, когда вы можете выставить диван к подъезду, и у вас его заберут. Но только в этот момент, только в этот день, если вдруг вы выставите в другой день, то вам придет большой штраф. Вызовите для дивана специальную машину, специальных граждан, денег заплатите, и проблем не будет, пишет Виталий. А вот еще что, собственно. Игорь Владимирович рассказывает, как у них в Италии работает эта тотальная утилизация. Обходится она Игорю Владимировичу конкретно в 700 евро в год за вывоз мусора. 700 евро платит, и все это работает. 7373948. Слушай, чем вас? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот по поводу раздельного мусора. Вот у нас московский мусор везут к нам в Алексино, под Клин. Вот там тоже вроде построили топовероботки, сказали, что свалку забрали 2 года назад. Экологи поднимают каждую неделю дроны. И видно, прям машины заезжают и валят в кучу, и никуда не заезжают на переработку.
Подождите, а кто вам сказал, что... Подождите, а кто вам сказал, что на одну и ту же свалку... А, ну я понял, хорошо. Просто кто сказал, что разные машины с разным мусором должны ехать обязательно на одну и ту же свалку, не знаю. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 февраля, в 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как город едет. Прямо сейчас пятибалльные пробки. Яндекс предполагает, что это на сегодня максимум, и такими пробки будут в течение ближайших 3 часов. Очень много эмоциональных сообщений по поводу разделки или разделения мусора, как хотите. Вадим пишет, что пока не ведут залоговую стоимость, на все ничего не произойдет. Сергей Кузнецов пишет, что согласен на утилизацию сбор, если в каждом районе появятся пункты приема пластика за деньги. Сам буду разделять и носить. Никто же не жалуется, что у нас металлолом везде валяется, значит, система работает. А Борис пишет, что за утилизацию, получается, некоторых товаров мы будем платить дважды производителю и местному обработчику отходов. Получается, не совсем так, ну и ладно. Выглядит это похоже, как это описывает Борис. Но местный обработчик отходов забирает отходы от вас, а производитель отвечает за то, чтобы потом эти отходы перерабатывали. Это важно. Я бы за скидку в магазине коробочки от йогурта мыл и носил бы в магазин. Ну, Григорий, ну давайте не будем преувеличивать. Я как человек, который моет коробочки от йогурта, не очень понимаю, зачем бы я их носил в магазин. Это слишком мало стоит. Но это копейки реальные. Хотя, кто знает, сколько коробочек от йогурта можно набрать, к примеру, за месяц. Бутылки же носили, пишет Пантелян, так они дорогие были. Представляете, если сейчас резко подорожает все, бутылка вместо нынешних денег будет добавлять к цене еще лишних 20 или 30 рублей. Примерно так было, когда носили бутылки. Вы готовы к этому? Тем более 642-й говорит, я хотел сдать 2 аккумулятора, объездил 7 пунктов. Зачем мыть баночки из-под йогурта, Виталий? Потому что они должны быть чистыми, когда вы их сдаете. Я хотел сдать 2 аккумулятора, объездил 7 пунктов, и по факту на месте не было, либо закрыты. Сдал только с 8-й попытки. То есть то еще приключение, сдавать вот все это, то, что может быть переработано. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, это история с ребенком с атрофией мышечной, спинальной мышечной атрофией, СМА, которая называется болезнь, где очень дорогое лекарство. Вот благодаря фонду Ройзмана, благодаря не названным гражданам собрали ребенку денег, а ему вчера отказали в лечении. Как такое может случиться? Первая тема. Обсудим эту тему. А вторая тема. Верховный суд запретил, это тоже сегодня в новостях, за руль после приема корвалола. Нет, нельзя садиться. Верховный суд принял соответствующее решение. Так вот, можно ли считать, что власти теперь считают прием лекарств аналогичных, по сути, приему алкоголя? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
3 февраля врачи отказали семье 3-летнего Марка Угрихелидзе из Краснодара в лечении спинально-мышечной атрофии. Об этом сообщил иммуногенетик и специалист в лечении редких орфанных болезней Александр Курмышкин. В начале лечения Золгенсма за деньги сбора врачами было отказано. Тут надо сказать, что это особое лекарство. Мы, наверное, поговорим сейчас об этом еще более подробно. Даже если вы соберете деньги на его покупку, купить в России вы его не можете. Для того, чтобы его купить, надо обращаться к специальным людям, у которых есть разрешение на покупку таких лекарств. Вы передаете этим людям деньги, и благодаря этим людям лекарства получаете. В данном случае врачи, как говорят и краснодарские, и московские, большие специалисты в теме, отказали в лечении, видимо, ввиду неэффективности. Дина Латыпова, юрист фонда «Помощь семьям СМА», к нам присоединяется. Дина Айваровна, здравствуйте.
Здравствуйте, немножко поправлю.
Давайте.
Помощь семьям СМА. Фонд помощь семьям СМА.
Фонд помощь семьям СМА. Так надо говорить. Uh-huh. Хорошо, итак, что это за история и ожидали ли подобного развития ситуации?
История такая, что в Краснодарском крае, в городе Краснодар, живет мальчик со спинальной мышечной атрофией. Они совместно, с помощью фонда Ройзмана собрали 121 миллион рублей для покупки этого препарата. Препарат называется Золгенсма. Это самый дорогой препарат во всем мире. И на сегодняшний день родители подали заявление в больницу о проведении врачебной комиссии и назначении данного лекарственного препарата. Однако вчера, когда проходила врачебная комиссия, Во-первых, родителей отца не пустили на заседание врачебной комиссии, и представителя его представителя Курмышкина Александра Александровича, который как раз является директором фонда помощи семьям СМА, его также не допустили. Минута 40 длилось заседание врачебной комиссии. Все это время отец и представитель сидели возле двери. В конце отца пустили, и отец увидел о том, что проводилась в том числе и телемедицинская консультация, в том числе с привлечением иных организаций, и вот по телевизору женщина представилась Артемьевой и сказала, что она выступает от лица всех федеральных клиник, и их решение таково, что ввиду того, что нецелесообразно назначение данного лекарственного препарата, они отказывают ребенку в назначении этого препарата.
То есть, получается... подождите секундочку, то есть начали деньги собирать, когда были уверены, что разрешат?
Понимаете, этот лекарственный препарат ранее не был зарегистрирован на территории Российской Федерации. Он был зарегистрирован только в декабре 2021 года как лекарственный препарат. Все это время все больные со спинальной мышечной атрофией, которые собирали денежные средства, получали направление или назначение в иных клиниках США, например, Израиля, и собирали деньги именно вот под лечение в клиниках вне Российской Федерации. На сегодняшний день этот лекарственный препарат зарегистрирован на территории Российской Федерации, и поскольку он не входит в стандарт оказания медицинской помощи, он должен быть назначен решением врачебной комиссии. И только после того, как родители бы получили решение врачебной комиссии, они могли бы заключить договор с поставщиком и выкупить этот лекарственный препарат для того, чтобы его поставить ребенку.
То есть даже имея деньги, вылечиться, получается, на территории России этот ребенок не может. Или он не вылечится, как предполагают врачи?
Врачи не говорят о том, что он не вылечится. Вообще, если мы сейчас откроем государственный реестр лекарственных средств, то мы увидим о том, что этот лекарственный препарат зарегистрирован на территории Министерства здравоохранения Российской Федерации как лекарственный препарат для больных со спинальной мышечной атрофией.
То есть он
как раз является лекарством.
Но купить его, обходя это разрешение, невозможно.
Да, невозможно его купить, да.
Так, слушатели спрашивают, а что получается тогда лететь за границу, и там это можно будет сделать?
За границу можно полететь. У Марка есть счет, выставленный клиникой США, но для того, чтобы ему полететь, ему необходимо добрать еще порядка 60 миллионов рублей.
Все-таки вопрос целесообразности, он как-то обсуждается? Целесообразность лечения в данном конкретном случае?
Вообще нет такого медицинского понятия, как целесообразность. Есть показания к применению и есть противопоказания к применению. Если мы открываем инструкцию к указанному лекарственному препарату, то мы видим о том, что показаниями к применению являются как раз... препарат для применения у пациентов со спинальной мышечной атрофией. А противопоказаниями является гиперчувствительность к каким-то веществам этого препарата. Так вот, когда Курмышкин Александр Александрович, как представитель, зашел туда, он попытался на эту врачебную комиссию, и он успел задать несколько вопросов, среди которых был один вопрос. Противопоказан ли данный препарат ребенку, может ли он навредить? И они успели сказать по телевизору о том, что да, он не может навредить этот препарат ребенку. И после этого просто отказались отвечать на вопросы, выключили телевизоры свои и все. И, в общем-то...
Насколько я понимаю, ваш фонд занимается этим случаем, что вы будете делать дальше?
Для начала нам необходимо получить вот это заключение врачебной комиссии и посмотреть, что напишут там врачи. Потому что о том, чтобы говорить о нецелесообразности, ну, это не медицинское заключение. То есть непонятно нам пока, почему они пришли к такому выводу.
Но в любом лечении, насколько я понимаю, ведь чуть ли не каждый день, а то и каждый час важен. А тут пока посмотришь, пока задашь вопрос. Да. Нет вариантов быстрее действовать? К примеру, обратиться в министерство?
Министерство, ну а что сделает министерство вообще, если, ну, как мы все знаем, да, о том, что указом президента сформирован фонд «Круг добра», который в том числе занимается тем, что решает вопросы обеспечения как раз и больных со спинальной мышечной атрофией детей именно лекарственными препаратами. Так вот, на сегодняшний день фонд «Круг добра», насколько мне известно, нет ни одной заявки на закупку препарата «Золгенсма». То есть получается, что фактически родители самостоятельно собирают деньги, да, не обращаются к этому фонду и тоже не могут получить назначение на лечение.
Вы можете обратиться в этот фонд для того, чтобы получить ответ на вопрос по поводу вашего случая?
А фонд, понимаете, в фонде не сидят врачи, не сидят специалисты по лечению спинальной мышечной атрофии. В фонде фактически сидят люди, далекие от медицины, и они просто занимаются тем, что распределяют, скажем так, финансовые потоки. И занимаются тем, что получают от регионов реестры и списки с больными, которым необходима закупка определенного препарата.
Если деньги собраны, но эти деньги не потрачены, что с ними делают?
Ну вот на сегодняшний день, я думаю, что мы будем решать вопрос путем в том числе обжалования этой врачебной комиссии в суде и будем добиваться, потому что закон на нашей стороне однозначно, поскольку на сегодняшний день препарат зарегистрирован на территории Российской Федерации, его были обязаны назначить. У ребенка противопоказаний для постановки данного препарата не имеется, и врачебная комиссия обязана была назначить, потому что это лечение, это лечебный препарат.
Спасибо. Дина Латыпова, юрист фонда «Помощь семьям СМА», была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем историю из Краснодара. 3 февраля врачи отказали семье 3-летнего ребенка в лечении спинально-мышечной атрофии, для лечения которого собрали 121 миллион рублей для покупки дорогого лекарства. Врачи, федеральная комиссия, как сообщается, в которую вошли эксперты Российского национально-исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Российской детской клинической больницы, Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, пришли к выводу, что в начале лечения Золгенсма даже за эти деньги должно быть отказано. Теперь, вот видите, собираются решать этот вопрос дальше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
386-й пишет, опять нужно обращаться к Путину или ждать очередного общения Владимира Владимировича с гражданами. А Алексею не нравится все, как это устроено, но, с другой стороны, надо тоже понимать, что у врачей свой взгляд на то, что происходит по поводу того, вредно это, не вредно, будет ли это полезно, не будет ли это полезно. В общем, с этим теперь будет разбираться при помощи фонда «Помощь семьям СМА». Следующая тема. Верховный суд запретил садиться за руль после приема корвалола. Сегодня такие новости есть. Это получается, что теперь нужно и за этим следить. Лекарство, с точки зрения властей, тот же алкоголь. Ну, в корвалоле, насколько я понимаю, алкоголь есть. Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, власти считают прием лекарства отныне аналогичным приему алкоголя.
Да, есть такая ситуация, но, опять же, на инструкциях к некоторым препаратам четко и иногда пишут о том, что несовместимо с управлением транспортным средством, и если вы приняли соответствующий препарат, стоит отказаться от руля.
Ну, поэтому понимаете, принято же как бы думать, ну, алкоголь это вредная штука, а лекарства меня лечат, поэтому я же не могу отказаться от жизни, поэтому корвалол вообще не лекарство, вот пишет нам Григорий из Санкт-Петербурга, это наркотик, разбавленный в спирте, тоже ведь взгляд такой бывает. Короче говоря, надо пересматривать взгляды на лекарства, получается.
Да, конечно, очень частые случаи, когда люди принимают какие-либо препараты, там часть от каких-то довольно-таки тяжелых заболеваний, их останавливают сотрудники ДПС, предлагают сдать биоматериал на содержание наркотических веществ, и периодически попадаются люди, которые говорят, что я предпринимал такие таблетки, которые мне врач прописал, а они показывают реакцию на какие-либо вот запрещенные препараты.
То есть, рецепт, если покажешь, это поможет или нет?
Судебная практика говорит о том, что не всегда это помогает, потому что это нужно назначать дорогостоящие экспертизы, могли, не могли образоваться, там, потому что наш организм – это некий котел, который синтезирует, генерирует что-то, какие-то вещества, препараты постоянно, и доказать, что это именно от взаимодействия препаратов, практически нереально.
С вашей точки зрения, все-таки, каков выход из ситуации после нынешнего решения Верховного суда? То есть надо вчитываться в то, что пишут в этих специальных бумажках, инструкциях по эксплуатации лекарств?
Да, обязательно, это в первую очередь. Во-вторых, если вы находитесь в болезненном состоянии, в любом случае ваши какие-либо реакции, органы чувства, они находятся в неком болезненном заторможенном состоянии, поэтому, конечно, не рекомендую садиться за руль, потому что у нас, хочу напомнить всем, что за одну секунду автомобиль на скорости 60 километров проезжает порядка 16 метров. Просто пока вот человек даже вот задумался, автомобиль уже 13 метров 16 проехал, поэтому если кто-то выбежит на этом участке, человек просто не успеет среагировать, а находясь в болезненном состоянии, либо под воздействием каких-то лекарственных препаратов, реакция замедляется, и это действительно может привести к тяжелым последствиям.
Подождите, но я специально посмотрел, там написано, что не рекомендуется управлять автомобилем, там не содержится полный запрет, во всяком случае, там, где смотрел я, но главное, там не указано, на сколько часов после приема лекарства, что делать?
Да, здесь, конечно, каждый должен непосредственно сам, то есть потому что невозможно четко указать количество времени, потому что каждый организм индивидуально, как еще раз повторюсь, реагирует на алкоголь и выводит его. То есть это все зависит от обменных процессов, и поэтому, конечно, после приема препаратов желательно как можно дольше воздерживаться от управления транспортным
средством. Ну, то есть, пока принимаешь препарат, лучше и воздерживаться, получается,
да,
так?
Да, конечно.
Спасибо.
Да.
Вадим Рождественский, адвокат, был с нами на прямой связи. Полезный невежда полагает, что должны быть тесты на дороге, как в США. Деревенский парень до этого уже написал про США, давайте не будем говорить, мы с ними сейчас не дружим. Это я мягко перевел то, что написал деревенский парень. Панк 13 вспоминает, что теперь хорошие санитайзеры дают хороший запах спирта, это будет Клондайка, а запах спирта ничего не дает, в смысле Клондайка. Для того, чтобы это что-то давало, вы должны этот хороший санитайзер вместе с запахом употреблять вовнутрь, но этого делать нельзя, это опасно. Это опасно для здоровья. Ем таблетки от давления, любой тест показывает наличие наркотиков в крови, пишет Руслан. Ну вот если так, зачем же вы тогда, я надеюсь, вы не садитесь за руль. Корвалол в США вообще запрещен. Григорий из Санкт-Петербурга, у него какие-то свои отношения с корвалолом, судя по всему. Алла вообще настаивает, что даже после приема пищи вырабатывается алкоголь. Это какая-то новая тоже ветка обсуждения. Давайте сейчас вот об этом хотя бы не будем говорить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, проблема-то не алкогольная с корвалолом.
С корвалолом, да, там фенобарбитал.
Да, и он определяется потом, по-моему, в течение там чуть ли не 10 дней, его следы. Поэтому давно все знают и не употребляют таких лекарств.
Вам кажется, что это не проблема, и все читают действительно инструкции, и если там написано ну, то они и не садятся?
Не, на самом деле уже кто профессионально, то есть за рулем и прочее в этой жизни, все знают, что нельзя принимать, и уже... Все в курсе.
Все в курсе. Хорошо. 7-3-7. Вы в курсе, можно ли управлять автомобилем с теми таблетками, которые вы принимаете? Вот видите, есть человек, который уверен. Все в курсе. Все знают. Панк 13 говорит, запах спирта как повод пройти проверку, оно вам надо. Мне легко. Если я точно понимаю, что кто-то хочет, чтобы я прошел проверку, ну, для того, чтобы найти что-нибудь и зацепиться, я легко. А оно мне надо. Да не вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Мы продолжаем. Да.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Вся проблема-то, я думаю, тут не в алкоголе, что касается валокордина и корвалола. А вот фенобарбитал, он содержится ведь даже в таблетках корвалола. Вот что самое поганое. Но вообще, честно говоря, когда я была за рулем, таких не было строгостей. Я принимала корвалол время от времени, и никогда, в общем, это мне не ставили в вину.
Ну, а теперь ставят.
Ну, а теперь ставят, теперь, наверное, уже и валерьянку тогда нельзя принимать, да?
Так вот, с вашей точки зрения, опять же, с учетом опыта жизненного, это правильно?
Юрий Викторович, нам скоро скажут, что мы даже после чашки чая не сможем сесть за руль. Ну, вот понимаете, вот нет ни в валокордине, ни в корвалоле предупреждения, что нельзя садиться за руль. Вот в феназепане есть, а вот у них нет. Ну, нету. Вот я посмотрела специальную листовку, благо у меня все это стоит рядом. Именно непосредственно по поводу машины, руля и источника повышенной опасности, машины как источника повышенной опасности, ничего не сказано. Мне вот такое ощущение, что мы уже просто перегибаем палку.
Я просто прямо сейчас открыл тоже провалокардин, во всяком случае. При применении препарата следует избегать потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, в том числе управление транспортными средствами, работа с движущими механизмами.
Вот у меня корвалол. Не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей быстроты психических и двигательных реакций. Извините, я просто без пенсии.
А у вас дальше не дописано, видите, в моем случае текст-то узнаваемый, но дальше там в скобках написано, в том числе управление транспортными средствами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Вайс. На самом деле это необходимая мера, в том числе и предусмотрительная, чтобы избавить наших пешеходов и в том числе других здоровых с медицинской настоящей справкой водителей от тех ДТП, которые прикрывают потом своим состоянием здоровья различные рода хроники, и в том числе сердечные. Потому что, на первый взгляд, любые лекарства штырят всех по-разному, в зависимости от физиологических особенностей головного мозга. Поэтому я думаю, что это дело даже действительно не в спирте, а в том, чтобы обезопасить нас.
Нет, в случае с этим не в спирте вообще дело, да.
Минимизировать количество больных людей, в том числе и сердечников, которые совершают резонансные ДТП и, как вы правильно сказали, потом трясут перед родственниками погибших своими так называемыми медикаментозными рецептами и предназначениями медиков, которые в любом случае не рекомендовали никогда садиться после употребления данных лекарств за управление транспортным средством источником повышенной опасности.
Хорошо, я просто хотел бы обратить внимание, возвращаясь к исходному случаю, который рассматривал Верховный суд, медосвидетельствование выявило тогда следы психотропного вещества фенобарбитала. Мужчину лишили прав, поскольку правила освидетельствования не устанавливают в случае с такими веществами порога концентрации, и это важно, и не учитывают цели приема лекарств. 7373948, телефон прямого эфира. 472 уверен, что это проблема в том, что государству нужны не трезвые ответственные граждане, а дрожащие твари. Хочешь пей и дрожи, не хочешь не пей, но дрожать не переставай, ибо лишить могут всегда и за все, хоть за чай. Но, возможно, это и так, но мы обсуждаем не вариант с чаем. И это важно, 472-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Когда бахнул фенобарбитала, конечно, за руль не нужно садиться. Но если он обнаруживает в крови какие-то там дни, ну, не знаю, насколько это справедливая штука. Понятное дело, что справки, которые уважаемый Вайс упомянул, ну, я не помню, чтобы среди моих знакомых...
Нет, вот смотрите...
Совсем по чесноку что-то там получал.
Просто мы же с Анной, это получается, читали два документа, по которому мы с вами должны принимать решение. Можем мы сесть за руль или нет? Даже если взять формулировку, которую читал я, в том числе управление транспортными средствами, там непонятно, через какое время нельзя.
Конечно, нельзя. Я согласен. Что
но там непонятно, через какое время, через год или через пять.
Вопрос в том, что все мы, жизнь, она не такая простая, как кажется. Понимаете, человека там где-то в дороге вдруг там, неплохо, поплакел чуть-чуть. И он там себе с вечера накапал, потом с утра встал, сел за руль. Понимаю, он чувствует себя прекрасно. Вот как с этим быть?
Вот именно. И главное, ты не прочтешь в инструкции, а уже это тот случай, когда тебе есть смысл. Игорь Николаев пишет, но у нас есть другие участники дорожного движения. Уж если мы так далеко пошли, есть же пешеходы, которым тоже требуется и внимание, и реакция. Значит, тогда надо запрещать подобного рода психотропные вещества и пешеходам. Получается, закрыли ошибку законотворцев, уверен 642-й. Реакция снижается после супрастина, даже пишет Алексей. Но еще раз, все эти истории под названием супрастин, фенобарбитал, ну и так далее, другие лекарства, которые мы вспоминали, все это лекарственные средства, если это лекарственные средства, у которых есть инструкции, в которых есть особые указания, в которых обычно указано, можно ли после того, как ты употребил это вещество, садиться за руль. Другой вопрос, что там не написано, через сколько часов, суток или месяцев, или даже лет, ты можешь все-таки после употребления этого вещества сесть за руль. Далее новости.